Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Индийский философ Бхагаван Шри Раджниш писал: «Главная составляющая любви – помогать другим быть самими собой. Если ты стремишься заставлять и манипулировать, то любви в тебе нет». Однако многие взрослые, воспитывая своих любимых детей, часто используют манипулятивные приемы. Сегодня материнский инстинкт подскажет, чем могут обернуться такие методы воспитания. А также мы продолжим разговор о детских паразитарных заболеваниях.
Не болейка.
У нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Александровна, в прошлый раз мы говорили о профилактике педикулеза. Сегодня давайте расскажем о таком паразитарном заболевании кожи, как чесотка. Неприятном, но тем не менее встречается. Чем она вызывается, каковы симптомы, как происходит заражение, ну и, естественно, как предотвратить заражение.
Да. Но чесотка от слова «чесаться», естественно. Такой паразитоз, он высококонтагиозный. То есть достаточно прикоснуться к человеку больному, и все, за 15 минут клещ попадает под кожу, там расселяется, через 10-14 дней
клещ. Значит, это вызывает клещ чесоточный, да?
Да, совершенно верно. Он попадает под кожу очень быстро, очень легко. Раз, два, и все, и он там.
И через... Но мы его никак не можем увидеть.
Нет,
он по нам не ползает, мы не увидим его.
Не видим
его.
И не чувствуем. Мы увидим его, когда он нароет в нашей коже ходы. Они выглядят как точки, да, то есть мы видим двойные точки между пальцами, на груди, на животе, на бедрах, на лобке.
Двойные, то есть вход-выход, да, как
да,
бы парочки
да,
такие.
Да, совершенно верно. Вот так вот они и путешествуют. Еще один есть симптом. Они беспокоят нас ночью. Вот, легли, согрелись, только бы спать, заснуть. Нет, спать невозможно. Зуд страшенный, то есть чешешь-чешешь, уже и удовольствия не получаешь, а продолжаешь чесать. Вот, то есть еще
расчувствуют это до крови, да, и естественно, что это...
Да. Очень... Раньше действительно было так, что в семьях один заболел, болеют все. Сейчас почему-то вот я вижу, часто стали, что болеет один ребенок, как правило. А ребенок болеет почему? Потому что у него нежная кожа, потому что у него снижен иммунитет, потому что у него, ну, менее, скажем так, выработаны навыки саннапит какого-то обращения вокруг себя, да, то есть он спокойно схватит где-то что-то чужое, чужую игрушку возьмет, чужого человека за руку возьмет.
Не всегда руки вымоет, может быть, в транспорте взялся за поручень.
Да, да, то есть облизывают все, вот в поликлинику приходят, мамы даже не останавливают детей, и стол облизывает, и все облизывает, мама смотрит и молчит, то есть, ну, вот как-то вот культура, да.
Может быть, вот поэтому и не обращают иногда родители внимания, кажется, что, ну, у нас все время создается впечатление, что если чесотка, то мгновенно у всех, тут же в семье, по крайней мере, начинается, а здесь может
вот
быть, путаются с заболеваниями аллергическими. Это
очень часто
вызывает,
очень
да?
часто.
И поэтому
очень
сами
трудно
начинают
дифференцировать.
Лечить не от того, да?
Конечно, когда ребенок расчесывает, да, вот кожу при аллергиях, при всех, у него появляются такие следы расчесов, и там трудно понять, это он расчесал от аллергии или это он ходы вот эти клещевые, они маскируются, и, в общем-то, их очень сложно отличить. Это уже очень опытный доктор, который этой чесотки насмотрелся, или он заподозрил ее по вторичным признакам вот этого ночного чесания. Вот. Ну, то есть, чем раньше вы все это дело заподозрите, пойдете, сделаете дерматоскопию или покажете опытному дерматологу.
Кому? Идти к дерматологу, да?
Да.
Если у нас
да.
что-то чешется, в первую очередь к дерматологу.
Да.
Неважно,
это
аллергия
кожи.
Это или что-то.
Конечно,
да?
они все это дело отличают, они все это умеют. Вот. И будет вам назначено лечение. Сейчас очень много достаточно акарицидных средств есть. В общем-то, это не проблема зайти в аптеку и купить. Но надо обязательно поставить диагноз, потому что лекарства достаточно токсичные. Ну, что там уж говорить, всасываются и воздействуют
на всё. Ну, излечивается быстро?
Вы знаете, очень часто бывают повторные заражения. То ли, опять же, не обрабатывать, там же целая история, да, вот от них избавиться. Это нужно кипятить белье, это нужно проглаживать трусики, это, в общем, санэпидрежим.
Ну, как и в случае с педикулезом.
Да, жесточайший да? санэпидрежим в семье на несколько недель.
Вот, поэтому... Этот клещ может оставаться в теле долгое время, да, и не убиваться, а потом...
Нет, как? Нет, он может оставаться на предметах быта, на полу, на кроватях, то есть он вот так переносится, да.
Причем это микроскопическое существо,
да,
которое...
Да, вот очень часто в гостиницах его, в общем-то, подхватывают, где там не очень добросовестно меняется белье, да, то есть вот я встречалась, взрослые подхватывали так. Ну, в общем-то, вот тесный контакт с кем-то чужим, неизвестным, то есть он вот приводит к этому, поэтому, в общем-то, опять же, беда мегаполиса. Едем в маршрутке и очень аккуратно смотрим. Где держимся?
Вот мы держались с маршрутки. Где бы мы ни держались, держались. Примчались домой, вымыли руки с мылом. Это спасает?
Да. Это спасает. Если вы успели до 15 минут, вы его смыли.
А если мы едем больше 15 минут, что с собой влажную салфетку носить, что ли?
Надейтесь на
совсем
лучше.
Совсем не быть так
надейтесь
маньяком чистоты, но тем не менее...
Помните об этом.
Как можно чаще мыть
да.
руки. Если вдруг уж где-то у нас что-то зачесалось, особенно у ребенка там
да,
между
да,
пальчиками.
Да,
там, да? Где еще раз давайте повторим, между пальцами.
Подмышечные области, между пальцами, паховая область, области ягодичных складок.
То есть где самая
живот
нежная
и грудь.
Кожа, да?
Да, да, самая нежная. У подростков это лобковая область, это лобковый чесоточный клещ, он тоже там живет. То есть, ну, в общем-то, эти места не надо исключать, это тоже может быть.
Ну, а деток, которые помладше, уж родители должны во время купания да,
да,
осматривать.
Да, очень внимательно смотреть, то есть прицельно смотреть. Да? Когда-нибудь у доктора вы же приходили, брали справочку в бассейн, еще куда-то, он всегда смотрит пальчики, всегда смотрит волосы, всегда смотрит ноги. В общем-то, осмотр – это несложно, это быстро, это все понятно.
Лена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче. И напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Материнский инстинкт.
Хочется самим узнать и на себе испробовать. И то, что круглая земля,
проверить самому.
Но рядом ходят взрослые, они все знают лучше,
что можно и чего нельзя, они твердят с утра.
Похож. Что с того, что вертимся и что чуть-чуть шумим? Да просто очень хочется про все узнать самим.
Посыпать нафталином.
Она начнет охотиться у нас в шкафу на мой.
Ах, мы бы все, поверьте, так здорово придумали.
Вот если б только взрослые не сдерживали нас.
Петров, не пускай самолетики.
Скворцов, не выдумывай пороха.
О чем ты задумался?
Не смей, не шуми, не трожь.
Сидоров, не спорь с учителем.
Васечкин, снова болтаю.
У тебя такие родители, а ты на кого похож?
Ну что с того, что вертимся и что чуть-чуть шумим? Нам просто очень хочется про все узнать самим.
Да, взрослые зачастую не только сдерживают детей в их порывах первооткрывателей, но и призывают к порядку и послушанию не всегда самыми рациональными способами. К чему это может привести и можно ли добиться от ребенка желаемого поведения, не прибегая к рискованным воспитательным приемам? Об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И
моя следующая собеседница, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
В наших программах мы не раз говорили о том, почему дети манипулируют родителями, как они это делают и как этому противостоять. Но ведь взрослые тоже довольно часто применяют такие манипулятивные приемы по отношению к своим детям. Предлагаю сегодня поговорить о манипуляции детьми со стороны взрослых. Итак, что же такое манипуляция? И на какие болевые точки своих детей предпочитают давить родители, чтобы добиться желаемого?
Манипуляция – это вид психологического воздействия, которое используется для достижения одностороннего выигрыша посредством скрытого побуждения партнера к совершению определенных действий. То есть, чем отличается манипуляция от обычного взаимодействия? Тем, что это всегда скрыто, и это всегда ведет к одностороннему выигрышу. Но если мы говорим о родителях, то, безусловно, такой защитой психологической родителя является иррациональная абсолютно мысль, что они якобы лучше знают, что для ребенка хорошо, а что плохо. То есть родители настолько бывают убеждены в своей правоте, что они готовы прибегнуть к различным ухищрениям и манипуляциям для того, чтобы добиться желаемого. Ну а желаемое у них абсолютно святое, это счастье ребенка, это безусловное там, его развитие. И родители настолько в этом уверены, что они даже не считают свои манипуляции манипуляцией. Да, очень часто действительно манипуляции носят бессознательный, скрытый характер. Если бы только родители знали, какой вред причиняют своему ребенку, то они бы, конечно же, остановились и занялись бы переучиванием психологическим и исправлением своего языка.
Ну вот я надеюсь, что наша сегодняшняя передача поможет многим взрослым, не подозревающим, что они такими приемами пользуются, и они немножечко более серьезно будут подходить к вопросам воспитания. Итак, какие же болевые точки мы, взрослые, часто любим давить на какие-то точки?
Самая любимая болевая точка — это чувство долга или вины. Ну вот типичные примеры, да, разве тебе не стыдно? Ай-яй-яй, ты совсем не любишь маму. Или вот, например, мы посвятили тебе лучшие годы своей жизни, а ты вот так.
А он на электричках катается. Помните, как
абсолютно.
Мы его воспитывали, мы его растили, а он на электричках ездит.
Кстати, прекрасный пример. В мультике о Простоквашино как раз показаны все виды родительских манипуляций. Кстати, мальчик там, дядя Федор, умело отделяется от родителей-манипуляторов для того, чтобы вести самостоятельную жизнь. Но только в мультике 10-летние мальчики могут жить самостоятельно с котом и собакой.
Где-то в далёкой деревне.
В жизни им деваться некуда, и они вынуждены приспосабливаться. И у них вырабатывается со временем чувство вины, чувство долга.
Вот то, что они вынуждены приспосабливаться, может быть, это хорошо, потому что в жизни везде нам приходится часто приспосабливаться взрослыми. Может быть, этот навык не такой уж
вы знаете,
вредный?
Этот навык приспособленчества, он очень односторонний. Дело в том, что когда у человека развито чувство долга и ответственности, это, конечно же, хорошая черта. Но когда это чувство долга и ответственности гипертрофировано, то это, как правило, ведет к тому, что человек делается управляемым. И не только мама и папа, он делается, в принципе, управляемым и внушаемым для большинства людей. И, соответственно, он не умеет сказать «нет», он не умеет отстоять свои границы. В будущем, не хочу вас пугать, дорогие родители, но очень часто именно люди с повышенным чувством долга настолько перенапрягаются от этого, что прибегают к алкоголю как способу снятия своего напряжения и к наркотикам. Это такие предпосылки для развития зависимого поведения. Поэтому ни в коем случае не должно быть чрезмерной вины, чрезмерной чувства долга. Поэтому я думаю, что очень важно сегодня нам еще тоже поразоблачать некоторые фразы, казалось бы, совсем невинные. И
которые мы не предполагаем, что это манипуляции, да?
Да, ну, например, да, вот тебе только бы с друзьями общаться, а родители не вечные у тебя. Я думаю, многие родители могут вспомнить, когда они говорили,
конечно, что... Конечно, все мы говорим, да. Мы собираемся, у нас семейный праздник, а ты куда-то там бежишь к своим друзьям. Тебе семья недорога? Да, используем действительно. А это запрещено.
Соответственно, идет внушение о том, что ты плохой, ты не любишь, ты не ценишь, ты бессовестный. И у ребенка поселяется где-то крамольная мысль, даже если он возражает, спорит и доказывает, что это не так, где-то там внутри остается мысль, что
если
я плохой.
Если мы часто применяем такие приемы,
да,
то у него это формируется.
И возникает желание доказывать, что он хороший, показывать это всеми способами, не только своим родителям, но и другим людям. Еще такой хороший пример: мы знаем, как для тебя лучше. То есть в этом содержится скрытый смысл. Ты не знаешь себя, ты не знаешь, чего ты хочешь. Мы знаем лучше тебя.
Ты еще маленький, ты глупый, у тебя нет жизненного опыта, а мы уже прожили большую жизнь, не знаем.
И,
да?
Соответственно, ребенку внушается мысль, что он неумелый, маленький, несостоятельный, несостоявшийся. И, соответственно, у него возникает вера, ну, это же родители говорят, значит, так оно и есть, возникает вера в то, что действительно он не знает, чего он хочет. Ну, он и перестает чего-то хотеть вообще, утрачивает контакт со своими желаниями.
А потом получается так, что родители, когда ребенку уже 30 лет, говорят, да когда же ты уже начнешь сам принимать решения? Почему ты все время на нас рассчитываешь? А это, наверное, мы в свое время
посели
так,
эту мысль, да.
Я сам ничего не могу, а родители все знают лучше. Ну и вот пусть они знают до моей старости, что мне лучше.
Так удобно. И вы знаете, дети сперва борются, а потом приспосабливаются. Невероятно удобная позиция. Чуть что, ты маленький, мама, на тебе моего ребенка, на, воспитывай. Чуть что, я взрослая, дай сюда моего ребенка, и почему, ну, это из конкретных примеров, да, и почему, значит, он был у тебя, а вы не выучили русский, математику, из-за тебя он плохо учится. То есть взрослые дети остаются детьми, и, соответственно, своих детей они воспитывают, передавая их на поруки собственным родителям. Естественно, что бабушки и дедушки не могут заменить маму и папу, и у детей возникает чувство небезопасности, возникает ощущение того, что за них некому заступить. У бабушки и дедушки одни требования, у мамы и папы другие требования.
К тому же бабушка и дедушка тоже часто используют эти манипулятивные приемы, потому что если мама и папа используют, значит, их-то подготовили кто? Бабушка и дедушка.
И вот не так давно пришлось работать с семьей, где мальчик испытывает настолько сильное нервно-психическое напряжение в силу того, что в его семье 4 человека и все дети. И только он взял на себя эту роль взрослого, а он не справляется с ней. И у него нервные срывы, да, потому что никто ни за что не отвечает. Ни у кого нет никаких домашних обязанностей. Он живет в мире хаоса, где ему непонятно, какая вещь где лежит и кто за что в их семье отвечает. У детей возникают действительно очень тяжелые нервно-психические состояния, а родители недоумевают, почему так, что такого мы сделали, почему такая ситуация возникла, хотели же как лучше. Все имеет причинно-следственные связи, и действительно, это не пустой звук, это очень важные слова и о распределении домашних дел, и обязанностей, и об отделении взрослой семьи от родительской семьи. Если этой сепарации не произошло между родителями, мамой, папой, бабушкой, дедушкой, то, естественно, родители остаются инфантильными, и они не могут воспитать зрелую личность. И воспитывают
также
при помощи манипуляций, упреков и внушения чувства страха, чувства вины. Можно манипулировать чувством вины не только проговаривая, что из-за тебя, а в результате того, что... Можно, например, плакать. Вот, можно...
Пусть он сам догадается, от чего
можно,
это я плачу,
да,
как он меня огорчил, что я даже сказать
довёл,
не хочу ему.
Довёл, бать. И вот эти еще больнее действуют манипуляции. Можно вздыхать, вот просто молчать и... В тишине вздохи.
Ну, опять случилось, да.
И это действует очень сильно, это работает. А можно делать скорбное лицо.
Ну, может, работает до поры до времени. Потом ребенок привыкает.
Это работает в негативном ключе, да, я имею в виду. Это работает в том плане, что это влияет, это чувствуется, это ощущается, это формирует ребенка. Каждый вздох формирует его, каждый вздох формирует в нем будущую жертву такое же. Можно делать скорбное лицо и принимать драматические позы, да, рука на голове, полотенце, значит, повязанное. Помните, как мама не снилась, где бабуля делала вид, что она болеет для того, чтобы повлиять на мальчика, для того, чтобы разлучить его с нежеланной для них девочкой. И, в общем, к чему это привело? Ни к чему хорошему не привело. К потере доверия, к утрате любви, взаимопонимания в семье.
К счастью, не привело к смерти.
К счастью, это не привело к смерти. А ведь бывают и такие случаи.
Итак, Екатерина, первое – это чувство вины, да?
Угу.
Манипуляция чувством вины. Давайте мы перечислим их, угу, а потом уже перейдем, что с этим делать. И как же добиться того, чтобы дети были и послушными, и воспитанными, но не применять манипуляции. Итак, мы сказали, чувство вины – это одна из болевых точек, угу, на которую мы надавливаем часто, не предполагая, что это манипуляция.
Ну, безусловно, самое страшное – это манипуляция чувством страха. Если ты будешь и дальше так поступать, ты сведешь мать в могилу, ты доведешь меня до инфаркта, да, ты меня доконаешь. Ну, это вообще традиционная фраза, ее очень часто можно услышать и в транспорте, и на улице.
Не будешь слушаться, отдам в детский дом,
да,
отправлю в детский сад, придет милиционер. Будешь ледышку сосать, заболеешь, будут делать уколы, врач придет. Можно так? Это не манипуляция?
Это действительно очень страшно для малыша, а родители
ведь это же
радуются.
Заболеешь, будешь уколы делать.
А родители радуются, потому что они видят реакцию, но это реакция страха. Зато она заметна.
То есть ребенок сразу послушным становится.
Ребенок делается послушным.
Поначалу.
И родителям, да, кажется, что этот педагогический метод, он очень действенный, и на него ничто не может повлиять, кроме этого. И тогда как с ним по-другому, раз он только на это реагирует? Но для того, чтобы отказаться от манипуляции, родителям важно знать, что ребенок может не проявлять и чувство стыда, и вины. Ему самому очень больно.
То есть чувство стыда еще одна болевая точка, да?
Да. Например, приходит ребенок с тройкой. Дорогие родители, знали бы вы, как ему в этот момент, вот правда, внутри плохо, как он ненавидит себя, как ему стыдно. И когда вам кажется, что ему все равно, вам кажется. Очень часто родители как поступают в этой ситуации?
Реакция, да?
Конечно. И они говорят, как тебе не стыдно? Боль усиливается. Мама говорит, я сейчас отцу расскажу. Боль усиливается. Она рассказывает отцу, приходит отец. Их уже двое вокруг этого маленького троечника.
Боже мой, мне сейчас стало страшно и тоже стыдно.
Да.
Я надеюсь, что это не манипуляция с вашей стороны, потому что я вспомнила, как недавно мне моя взрослая уже дочь, которая сейчас воспитывает своего непослушного сыночка, она говорит, когда ты мне в детстве говорила, как тебе не стыдно? Она никогда не говорила, не стыдно. Мы думали, ну какая упрямая, и наказывали ее. Она говорит, я считала, что не стыдно – это одно слово. Мне было стыдно, а я говорила, не стыдно. А мы не могли понять, что с нашим ребенком.
Да, понимаете, вот-вот
когда
она
столкнулась со своим малышом.
И знаете, что работает? Чтобы понять, стыдно или не стыдно. Знаете, что надо делать?
Что?
Надо подойти, обнять и сказать, боже мой, тебе, наверное, очень больно сейчас. Тебе, наверное, очень стыдно сейчас.
А мы наказывали. Не стыдно,
говорим,
ну и
стой еще. Не переживай, родной, я с тобой. И этот родной так расплачется, что вам сразу станет заметно, как ему больно, стыдно внутри. Да, а если начинать давить сверху, еще подключать всю родню, потому что ему не стыдно, и папа сказал, ему не стыдно, и бабушка с дедушкой пришли, и они ему сказали, так только тогда он расплакался, и у родителей возникает мысль, о боже мой, да он непробиваемый, непрошибаемый, и тут вся семья нужна, чтобы какую-то реакцию вызвать, а он просто держится до последнего, и вы пробили фактически стену, и он теперь с пробитой стеной живет дальше, с проломленной этой стеной.
Понятно, потому, что это происходит не из одного слова, не из одного раза, что эта система у нас выстраивается, у нас взрослых, давление на стыд, на страх, на боль, на чувство долга, на чувство вины. И когда эта система выстроилась, да, все мы не ангелы, и случаются и слова неправильные в порыве гнева и все, но если это не система, то ребенок сейчас переболел и прошел дальше. А если это становится системой, и мы, взрослые, вдруг начинаем понимать, что дергая за эти ниточки, мы можем добиваться желаемого, вот тогда мы ребенка губим, правильно я понимаю?
Да, и, собственно, родители почему делают так? Тоже из страха. Из страха, что я сейчас упущу, и дальше по наклонной пойдет. Да, сейчас не выскажу, ну и, соответственно, будет еще хуже. И они начинают бить тревогу, звонить во все колокола, драматизировать ситуацию, да, там, катастрофизировать ее фактически. А вместо этого нужно просто поддержать ребенка. Этой поддержки иногда бывает более чем достаточно для того, чтобы он сказал, мам, я не знаю, что делать, я уже все перепробовала, все равно три. И тогда можно сказать, да, давай вместе, давай разберемся, давай сядем. И эта ситуация, она становится сразу же решаемой, как только ты переходишь в режим поддержки, и как только ты говоришь, я расстроилась, что тебе больно. А не я расстроилась, что у тебя три. Я расстроилась, что ты переживаешь.
Я тоже переживаю, потому что тебе больно и плохо.
Что
не потому
сразу...
переживаю, что как же ты меня доконал этой тройкой.
Да.
А я расстроена, потому что тебе больно.
Я знаю, что... как ты хотел пятерку.
То есть то же самое, практически то же самое, только мы делаем другой акцент, по-другому это говорим, и можем добиться того же эффекта, когда это манипулятивный прием.
Да, абсолютно. И добиваешься этого сразу, и контакт устанавливается, и тепло есть, и связь, и поддержка. И если даже, дорогие родители, вы попробовали это сделать, и вы видите, что сразу не получается, продолжайте. Продолжайте это делать. Вероятно, ваш ребенок уже настолько привык к вашим нападкам, что он не воспринимает всерьез вашу поддержку. Ему нужно время для того, чтобы сформировалось доверие, для того, чтобы он мог действительно начать вам открываться. И вы увидите, как будут меняться ваши отношения.
Екатерина, спасибо за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, что она поможет некоторым взрослым скорректировать свои отношения с детьми, и все в их семьях будет хорошо. Друзья, наша передача подходит к концу, и мне остается только сообщить, что продолжение беседы с практикующим семейным психологом Екатериной Трофимовой о родительских манипуляциях с детьми мы продолжим сегодня вечером в рубрике «Необходимая тема». И еще,
Если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.